Симферополе чекист Ташикин заставлял свои жертвы проходить мимо него совершенно голыми, оглядывал их со всех сторон, а затем ударом сабли отрубал часть тела. Истекая кровью, несчастные просили пристрелить их, но Ашикин хладнокровно подходил к каждому, сам выкалывал им глаза и лишь затем приказывал отрубить голову. «В Севастопольском порту, — пишет князь Живахов, — были места, куда водолазы отказывались спускаться. Двое из них, после того, как побывали на дне, сошли с ума. Когда третий решился совершить погружение, то, выйдя, рассказал, что видел целую толпу утопленников, привязанных за ноги к большим камням. Течением воды их волосы и руки приводились в движение. Среди этих трупов был священник в рясе. Его руки вздымались волнением воды. Он как будто произносил ужасную речь. В Алупке чекисты расстреляли 300 больных и раненых, подвергая их невыносимым истязаниям. Заживающие раны, полученные на фронте, вскрывали и засыпали солью, грязью и известью, и заливали спиртом или керосином. Затем следовали пытки и убийства. Татарское население, ошеломленное бойней, увидело в такой бесчеловечности наказание Божие и приближение конца света. Потрясенные происходившим, татары-мусульмане наложили на себя трехдневный пост. В Крыму, по газетным сообщениям того времени, было расстреляно и замучено более 33 тысяч человек. Эту задачу выполнял Белла Кун, заявивший, что Крым на 3 года отстал от революционного движения, и поэтому Крым нужно одним ударом поставить вровень со всей Россией. Для справки, Белла Кун. Венгерский революционер, настоящая фамилия Коган, после неудачной венгерской революции сбежал в Австрию, где оказался в сумасшедшем доме. В результате переговоров кремлевских большевиков с правительством Австрии Белла Кун Коган был отправлен в СССР, став ответственным работником Коминтерна. В Крыму Белла Коган Кун орудовал вместе с Розалией Самуиловной Самуиловой, известной как «Роза-землячка». В революционном кошмаре, опустившемся на Россию, принимал самое активное участие другой венгерский герой, известный как Имре Надь. На самом деле Гроц. Этот Имре Гроц, впоследствии Имре Надь, в 1918 году находился в команде особого назначения ЧК и принимал участие в убийстве царской семьи. Об этом рассказывает, ссылаясь на документы, Луис Маршалка в своей книге «Захватчики мира». Ныне останки этого пламенного революционера, венгерского Берии, покоятся усыпанные цветами на площади героев в Будапеште. Дело социализма живет и побеждает в свободной демократической Венгрии. Как ни ужасное описание террора, погрузившего Россию во мрак, они бледнеют перед тем, что творили эти чекисты в Сибири. Там, кроме упомянутых злодеяний, практиковалось следующее. В цветочный горшок сажали крысу и привязывали горшок к животу или нижней части туловища. Через небольшое отверстие на дне горшка пропускали раскаленный железный прут, которым крысу прижигали. Спасаясь от прута, крыса прогрызала себе выход, разрывая внутренности живого человека, и вылезала с противоположной стороны, прогрызая себе выход в спине или боку обезумевшего, залитого кровью живого человека. Многие задавали себе вопрос, чем объяснить самую возможность такого неслыханного зверства, такой дикой, непонятной нормальному человеку злобы, охватившей самый богобоязненный, самый кроткий и простодушный народ в мире, каким всегда был русский, православный народ, все. всепрощающий и смиренный. Может быть, ад, объявший русскую землю, был каким-то массовым омрачением, охватившим страну и людей? Нет, это было не наваждение и не массовое помешательство. Это была социалистическая революция по точным планам пламенных социалистов-богоборцев, человека-ненавистников, служителей и жрецов сатаны. При сколь-нибудь основательном изучении истории страны Советов исследователь непременно обратит внимание на тот непропорционально большой процент, который занимали в органах новой власти иудеи. Это общеизвестный факт, который, естественно, разные люди оценивают по-разному. Однако этот факт неоспорим. Не так давно были впервые изданы воспоминания российского дипломата Георгия Николаевича Михайловского, сына известного дореволюционного писателя, вошедшего в русскую литературу под псевдонимом Гарин. В своих воспоминаниях Георгий Михайловский сообщает о своей встрече и разговоре с одной из следователей ЧК, еврейкой. Она с откровенностью объяснила, почему все чрезвычайки находятся в руках иудеев. «Эти русские – мягкотелые славяне и постоянно говорят о прекращении террора и чрезвычаек. Мы, евреи, не даем пощады и знаем, как только прекратится террор, от коммунизма и коммунистов никакого следа не останется». Так с государственностью Д'Антона рассуждала провинциальная еврейка-чекистка о том, на чем именно держится успех большевиков. Так заключает свой рассказ Михайловский. Да, эти люди не испытывали ни малейшей жалости к России и ее народу. Троцкий в своей статье о Льве Толстом писал: «Она, в сущности, бедна. Это старая Русь со своим столь обиженным историей и дворянством, не имевшим гордого сословного прошлого. Стадное, полуживотное существование ее крестьянства до ужаса бедно внутренней красотой. Беспощадно деградировано. Жизнь его протекала вне всякой истории. Она повторялась без всяких изменений, подобно существованию пчелиного улья или муравьиной кучи». В другой своей работе «К истории русской революции» Троцкий утверждал: «Русская культура не внесла ничего существенного в сокровищницу человечества». Конечно, руководящая роль иудеев в русской революции, если и не сразу, то довольно скоро стала полной очевидностью для многих. 1 ноября 1918 года был предательски убит талантливый полководец Иван Сорокин. Он воевал на стороне большевиков, прельщенный лозунгом о счастье трудового народа. Прозрение наступило, когда Сорокин увидел методы властительства героев революции. Он начал бороться с теми, кого считал врагами русского народа. 13 октября 1918 года Сорокин арестовал председателя ЦИК Кавказской республики, товарища Рубина, и его заместителей Дунаевского и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника ЧК Ржанского. Все, кроме Власова, были в тот же день расстреляны. 28 октября советская власть объявила Сорокина вне закона. 1 ноября он был убит. Следствие установило, цитируем: «Сорокин ненавидел евреев, возглавлявших кавказскую власть». Такая же судьба постигла Думенко. Подчиненному Думенко был главный кавалерист страны Советов Семен Буденный. После убийства Думенко военные заслуги казненного приписали понятливому Буденному. 24 февраля 1920 года Думенко был арестован вместе со своим штабом и затем расстрелян. Смертельную вину зафиксировал первый пункт приговора. Проводил юдофобскую и антисоветскую политику. Обзывал руководителей Красной Армии жидами. Трибунал республики получил указание Троцкого осудить и расстрелять Думенко, что и было сделано. 30 августа 1919 года во время боя пулей в затылок убит Щерс. Причина была все та же. Незадолго до этого член Реввоенсовета Юго-Западного фронта Аралов лично доложил Троцкому: «В частях дивизии Щерса развит антисемитизм». Приговор Щерсу привел в исполнение политинспектор Реввоенсовета одесский единоверец Троцкого Танхиль Танхилевич. В ряду этих казненных самым известным был командующий 2-й конной армией Миронов. Миронов, как и все вышеупомянутые, конечно, не был контрреволюционером. Он просто не смог мириться с уничтожением своего народа. 31 июля 1919 года Миронов писал Ленину: «Большинство коммунистов не может отличить пшеницу от ячменя, хотя и с большим опломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства. Я все же хочу остаться искренним работником народа, искренним защитником его чаяний». Социальная жизнь русского народа должна быть построена в соответствии с его историческими, бытовыми и религиозными традициями и мировоззрением, а дальнейшее должно быть предоставлено времени. 13 сентября 1919 года Троцкий отдал приказ, в котором говорилось: «Как изменник и предатель Миронов объявлен вне закона. Каждый гражданин, которому Миронов попадется в руки, обязан пристрелить его, как собаку. Смерть предателю». Несмотря на громкие победы Миронова над Врангелем, в 1920 году он оказался в бутырской тюрьме, где и был убит. Буквально согласно приказу. Расстрелян, как собака, из-под тишка. Убийца не был обнаружен. Может быть, со временем положение в России изменилось? Обратимся к весьма и весьма авторитетному в иудейских кругах идеологу сионизма Жаботинскому. В своей статье «Антисемитизм в Советской России» он гордо писал: «В Москве до 200 тысяч евреев все пришлый элемент». А возьмите телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Повзнеров, Левиных, Рабиновичей. Телефон – это свидетельство или достатка, или хорошего служебного положения. Эта статья Жаботинского отражает реальное этнографическое положение в Москве на рубеже 20-х и 30-х годов. Но, может быть, эти сведения не вполне точны? Возьмем справочник населения Москвы, составленный Морицем Яковлевичем Выдро. Согласно статистике, в 1912 году в Москве проживало 6400 евреев, а в 1933 году их было 241 700 человек. За 20 лет их стало в 40 раз больше, чем до революции. Причем население Москвы за эти два десятилетия увеличилось в два раза. С 1 миллиона 618 тысяч до 3 миллионов 663 тысяч. А вот строки из семейной хроники Инны Гайстер. «Дом правительства. Прожила я в нем 6 лет. Но родилась я не там, а в общежитии Института Красной Профессуры. Потом в этом здании разместился Институт международных отношений. Это рядом с Крымским мостом. Папа окончил Институт Красной Профессуры. Папа и мама познакомились в Гомеле. Когда папу в 18 году послали на подпольную работу в Одессу, он скрывался в семье учителя чистописания еврейского сиротского дома Мирона Ильича Лобшица. Семья была большая – 4 сына и 4 дочери. Все дети стали педагогами, музыкантами, врачами. Папа там очень сдружился со своими погодками – Идочкой, Сарочкой и Абрамчиком. Дружба возобновилась уже в Москве, куда в начале 20-х перебрались Ида, Сарочка и Абрам. В 19-м папа работал в Гомеле редактором газеты «Полесская правда». На следующий год папа перебрался в Москву. Мама тогда работала в ЦК профсоюза швейной промышленности. В 28-м году папа работал уже в Госплане. В 32-м году папа работал уже замом Куйбышева по сельскому хозяйству. Мы переехали в знаменитый дом правительства, построенный специально для высшего эшелона партийной и государственной власти. А до этого дедушка Сруль и бабушка Софа жили на Садово-Триумфальной. С ними жил самый младший брат папы – Изя. Одновременно с нами в дом правительства переехал брат папы Сюня с женой Фаней Сауловной. Сюня работал начальником управления грузовых перевозок у Кагановича. Осенью 33-го я пошла в школу. Она находилась на Софийской набережной, прямо напротив Кремля. Муня Израилевна, моя первая учительница, была удивительный человек. Моя подруга Инна Вайсер до сих пор вспоминает, как Муня Израилевна играла с нами. Мама была старшей в семье Каплан. После Октябрьской революции она оказалась в Москве, вступила в партию, теперь она работала экономистом в Наркомтяжпроме. Вслед за мамой в Москву перебрались почти все ее братья и сестры. Самой умной из сестер была Липа. У Липы было полно ухажеров. В их числе папин аспирант, долговязый Миша Суслов, наш будущий черный кардинал. В нашем доме Липа познакомилась с венгерским коммунистом Бело Ландером и вышла за него замуж. Второй раз она вышла за Наума Яковлевича Рабиновича. У них родился сын Алик, будущий кинорежиссер «Мита».